Глава 5.
Задание наблюдателя единства. Восходящий. Хладноцвета на территории ледяного великана пострадали из-за нападения агрессивных существ. Вылечите поврежденные хладноцветы и, в случае необходимости, защитите их. Награда, слава, награда, звездная монета, награда, руна, качество бронза.
Виртуальное письмо наблюдателя очень походило на полученное ранее задание с посадкой Игдрева. Только награда была на два порядка скромнее. Найти, отыскать и подлечить хладноцветы — это понятно. А вот как работает система заданий и наград — не очень. Такой приказ получат все восходящие в области. Что будет, если его выполнит кто-нибудь другой? Или даже несколько восходящих?
«Задание наблюдателя просто есть»,
— с оттенком удивления прокомментировал голос.
«Когда нужно и можно что-то исправить. Наблюдатель ищет подходящего для выполнения восходящего. Сначала ищет близко, не находит, ищет дальше. Может выдать одному восходящему, может выдать всему народу. Может выдать всем народам круга, или всем кругам, пока не найдется тот, кто справится. Ты получил задание, потому что ты близко, потому что убил Тигрекса, но в основном потому, что нас сопровождает Юр. Сейчас оно только твое. Другие восходящие о нем не знают. Не выполнишь? Наблюдатель будет искать следующего восходящего, умеющего говорить с травами».
Из его объяснений следовало, что задание наблюдателя — личное. Значит, и награду получит только тот, кто его выполнит. Я открыл атлас и нашел на карте 4 небольшие пометки в виде стилизованного цветка. 3 из них, красные, находились в темных, непосещенных мной зонах ледяного великана. Одна подсвечивалась голубым, совсем рядом с моим собственным сигналом. Голос снова не ошибся. Нечаянно вылеченный хладноцвет стал триггером задания. Символ на карте мигнул и исчез, оставив 3 мигающих значка. Все, раскиданные, удаленные друг от друга, и хотя расстояние казалось небольшим, я прекрасно понимал, что задание лишь кажется простым. Это горы. Любое из поврежденных растений может находиться в совершенно недостижимом месте, на отвесной скале или в глубокой расщелине, куда невозможно спуститься без специального альпинистского снаряжения. В общем, не так все просто, как кажется на первый взгляд. Бронзовая руна — отличная награда. Но я истратил почти всю звездную кровь. И, к сожалению, вряд ли смогу выполнить это задание в одиночку. Чуткое ухо улавливало человеческие голоса все ближе. Кажется, они находились всего в паре сотен метров. Я осторожно убрал второе сосветие в криптор и передернул затвор Суворова. Пора было дать знать о себе. В ответ на мой выстрел раздался ответный, совсем близко. В устье расщелины брызнуло золотистое свечение, испускаемое медузой Лэндо. Затем там появились человеческие силуэты. Мелькнули и тут же исчезли, вновь спрятавшись за скалы. Донеслись знакомые голоса. «Сигурд, это ты? Живой?» «Живой!» — отозвался я. «Медленно иди назад! К цветку не подходи! Берегись света!» Я уже понимал, чего они опасаются и почему не выходят из-за скал. Хладноцвет далеко не безопасен и умеет за себя постоять. Повезло, что у меня есть кыш, живой оберег от морозного взгляда растений. Но совету я последовал и осторожно вернулся за скалы. Там мы ждали трое — Динамит, Лохмач и Лэндо. Все заснеженные по уши, но целые и невредимые. «Живым быть, Кано!» Принц радостно поприветствовал меня знакомым сжатием плеча. «Целым быть?» «Вроде бы целый. Для подтверждения я даже немного попрыгал. Только копье потерял». «Хрен с ним. Ты не в шоке? Травм обморожений нет? Ходить можешь нормально? Точно?» Деловито ощупал меня Динамит, и когда я отрицательно помотал головой, спросил. «Ну, слава яйцам. Как нашел хладноцвет?» «Случайно. Услышал, пошел на звук». «Услышал?» — удивленно переспросил Динамит. Я вдруг понял, что сморозил глупость, ведь звон хладноцвета я засек лишь благодаря чуткому уху. Без него цветок можно было услышать, лишь находясь рядом, и тут же поспешил исправиться. Ну, потом услышал. Сначала по следу кыши шел. Сбежал он от меня и привел прямо сюда, к этому растению. «Хм, значит, ты Юр отыскал. Интересно», — проворчал командир, но тут же резко предупредил. «Больше так не делай. Это хладноцвет, Сигурд. К нему нельзя приближаться. Заморозит насмерть. Сильная и опасная трава содержит звездную кровь. Повезло тебе дважды сегодня. Правду говорят, новичкам везет. А что с остальными? Где они? Спросил я. Вас троих унесло. И не сразу нашли. Толя повел его в лагерь. Ты тоже, слава яйцам, нашелся живой. А вот Янь пропал. Искать надо. Что делать с хладноцвет будем? Спросил Лэнду, неотрывно смотрящий на сияющий из-за скал цветок. Бронза быть? Сфера льда с хладноцвет добывать? Забудь! Натурально скрипнул зубами Дмитрий. Они тут под защитой единства. Это во-первых. А во-вторых, есть у меня на этот счет особые указания. Отговорящий быть? Янтарные глаза принца сверкнули даже сквозь защитные очки. Динамит молча кивнул, и Лэнду разочарованно опустил свой лук. Трогать нельзя. Пускай растет себе, подытожил Дмитрий. Я отметил на карте. Сообщим во Фригольд. Пусть сами решают. Пошли искать Яня, он где-то недалеко. Как выяснилось чуть позже, Иню повезло больше меня. Он оказался на поверхности лавины и сразу же наткнулся на Лэнду. Азио получил легкое сотрясение мозга, однако вполне мог передвигаться самостоятельно. А вот Яня мы выкопали только через пару часов, обнаружив по маячку Вокса всего в 150 шагах от места, где выбрался я. Нелегкая это была задача в темноте, в снежном буране. Он пострадал серьезнее, чем остальные. Вывих руки, травма ноги, многочисленные ушибы, возможно, разрыв связок. Так что парня пришлось тащить. Азио потерял сознание и наверняка задохнулся бы под снегом. Спас его шлем, имевший небольшой кислородный регенератор. Ситуацию осложняло то, что именно Янь был полевым медиком нашего копья, поэтому первую помощь оказывали сам Динамит и Толя Грохот, как оказалось, имевшие немалые практические познания костоправа. Азио раздели в палатке, растерли и сделали несколько инъекций. После чего он на некоторое время пришел в себя, немного перекусил и мирно уснул под ворохом теплой одежды.
«Жить будет, но вниз тащить придется на себе, япон-мать», — сообщил Грохот. «Ничего, нормально, прорвемся».
В лагере, разбитом между скал, хорошо укрывавших от ветра, мы еще по прибытии установили несколько походных палаток. Вернуться в них и немного согреться было настоящим счастьем. Тут, на нижней грани великана, не так чувствовалось его ледяное дыхание. Лэнду мастерски развел костер, повесил над огнем большой походный котелок. Динамит никого не подпускал к готовке. Долго колдовал над содержимым, но вскоре между палаток пополз изумительный запах.
«Не венгерский гуляш, конечно», — облизнул ложку Динамит. «Майорана и чесночка не хватает». «Сигурд, ты ведь сдал свои приправы из набора колониста. Случайно ничего не осталось?»
«Нет, не осталось».
«Жаль. Честный ты слишком. Я за ними охочусь. Не обидел бы», — сказал Динамит огорченно. «Ну, почти готово. Налетай, подешевело».
Намерзлись все конкретно. Поэтому горячая густая похлебка из копченого мяса и местных сушеных овощей, отдающая жгучим ароматом специй, показалась пищей богов. Я как будто в жизни ничего вкуснее не пробовал. Хотя, может, просто голод и нервная охота давали о себе знать. А может, наш командир действительно знал толк в походной кулинарии. Грохот достал пузатую, побывавшую в боях фляжку, бултыхнул содержимое и покосился на Динамита.
«Разрешаешь, командир? Надо согреться, копать, хоронить».
«По чуть-чуть можно», — кивнул Дмитрий.
«У Витольда брал?»
«У кого ж еще? У этого пса»,
— проворчал десантник, откручивая колпачок и наполняя его прозрачной, слегка коричневой на просвет жидкостью.
«Наливать мать-перемать еще не хотел, но своротил барыга грёбаный. Говорит, я ему еще должен. Кому я надолжен, всем простил давно».
«С прошлого года тянется, когда тебя бар охранять поставили, а ты за ночь его того опустошил», — усмехнулся Динамит. «Был дело. Еще и рук сломал. Ему и его товарищу. Как его там?»
«Да ты не нагоняй, командир. Сами полезли, япон-мать. Я ж человек от природы не злой. Не надо было меня провоцировать».
«Ага, кровью умоется тот, кто усомнится в твоей доброте».
«Как в сухую землю, на!» — выдохнул Грохот, залпом опрокинув колпачок и передавая импровизированную посуду. «Инь, будешь?»
Динамит, Инь и даже Лохмач, к моему удивлению, приняли предложение выпить по чуть-чуть. А вот Лэнду решительно отказался.
«От твоей воды ядовитый запах и мрачнеть разум. Это не есть хорошо. Когда мы быть в море трав, я угощать вас нашим моосом. От него радость во рту и легкость в сердце.
Видимо, людям трав не стоило опасаться повторения судьбы земных индейцев с огненной водой. Я же не стал отказываться. Незачем отбиваться от коллектива. И горло обжег алкоголь с резким древесным привкусом, похожий на очень крепкую настойку. Едва не закашлялся. Однако через несколько секунд в желудке появилось блаженное тепло, медленно разливаясь по жилам. Динамит сожалел, что применение его руны вызвало сход лавины. Но, как оказалось, предугадать этого было нельзя. Под местом, где мы сражались, когда-то прополз огромный ледяной червь, продырявив ледник своим тоннелем. Поэтому лед не выдержал удара. Возник разлом, в желоб которого мы и съехали, вместе с изрядной снежной массой. Расколовший ледник гладкий ледяной ход послужил трамплином, унесшим лавину на дальний край великана. Существо его, проделавшее, имело диаметр пассажирского поезда. Здесь водились и такие твари, к счастью, встречавшиеся Фригольдером крайне редко. «Что с Тигрекса упало?»
«Быстрый бег и по мелочи. Усиление с развитием, дерево», — ответил динамит. «Бег я забрал, остальное Лэндо. Кровь тоже его, там всего капля была. Не успел Тигрекс набрать массы».
«Тигрекс приходить сюда за хладноцвет», — убежденно заявил принц. «Сильная трава. Звать их? Нет, неправильное слово. Привлекать их? Манить их? Как правильно быть, Сигурд?»
«Привлекать будет правильно. Но почему так? Зачем им хладноцвет?»
«Он содержит звездную кровь. Звери же тоже хотят развиваться», — объяснил динамит. «У них свое восхождение. Сожрет такой тигрекс пару кустиков и станет намного сильнее. Сожрет десяток, вырастет до бронзы. Тогда пиши пропало. Да, Лэндо?»
«Бронзовый опасный быть», — важно подтвердил юный восходящий. «Я вот думать, где второй? Тигрекса не ходить по одному в такие места. Странно быть».
Внимательно прислушиваясь, я наконец-то сложил картинку из самки тигрекса на утёсе, поврежденных хладноцветов и задание наблюдателя. Если трава требует ухода, рядом может оказаться существо поопаснее тигрекса, и в одиночку я точно не справлюсь с ним. А также у меня созрел план, как привлечь к участию нашу группу. Да, они не будут знать о моем задании, но тоже получат свою награду. Руну стихии и немного звездной крови. Пожалуй, стоит попробовать, чем я рискую.
«Ага», — сказал я. «Я видел. У хладноцвета тоже было сломано несколько цветков. Их как будто подгрызли. Теперь понятно». «Так», — насторожился динамит, вытянувшись как гончая, вдруг почуявшая добычу. «Что тебе понятно? Ну-ка, рассказывай. Я же нашел хладноцвет по цвету Юра. Кыш его почуял как-то, бросился как сумасшедший. А дальше он залез туда, прямо к хладноцвету. И, как я понял, начал его выхаживать».
«Прямо в световую ауру?» — недоверчиво спросил Инь.
«Да, она как будто потускнела, что ли. Вот он, живой».
Я потрепал урчащего, пригревшегося зверька по загривку. Лэндо восхищенно хлопнул себя по колену, подтвердив.
«Юр знать сильные травы, а они знать его».
«Значит, почуял и полез ремонтировать хладноцвет?» — уточнил динамит, недоверчиво щурясь.
«Да. Поэтому я и не испугался. Подошел ближе. Не знал, что он такой опасный. Кстати, Юр принес мне один из сломанных цветков. Может, пригодится? Выглядит красиво».
Я надел перчатку, открыл криптор, вытащил сияющее соцветие и на раскрытой ладони протянул его динамиту. От изящного ледяного цветка исходило слабое сапфировое сияние. Расставаться с ним было, конечно, жаль. Однако одна руна и капля звездной крови не стоили возможности выполнить задание бронзового ранга.
«Копать, хранить!» — красноречиво высказался грохот.
«Вот это да!» — медленно произнес Дмитрий, неотрывно глядя на сияющий сапфировым светом бутон. «Рассказал бы кто, не поверил. Правду говорят, новичкам везет.
Мне действительно повезло, но только однажды, при находке семени Игдрева. Все остальные события всего лишь результирующие, но знать об этом никому не стоило. Пока не стоило. Я надеялся, что пока, потому что скрывать свою сущность и хитрить было для меня невыносимым испытанием».
«Кано, это есть вещь со звездной кровью», — торжественно произнес Лэндо. «Он есть ценный, и он есть твой. Я брать, ты назначать цену».
«Мне он зачем нужен? Бери, Лэндо, или ты командир».
«Я возьму, раз такое дело. Буду должен», — проворчал динамит, осторожно принимая у меня соцветие. «Но надо же,
«Твой Юр — полезный зверь». Он медленно сжал кулак, сломав цветок, как я чуть ранее, и над рукой восходящего повисло две руны. Точно таких же. Капля звездной крови и руны стихии. Я уже узнавал их по глифам, хотя старался смотреть в сторону. Ведь, по идее, вообще не должен видеть интерфейсы восходящих. Впрочем, всеобщее внимание было привлечено не ко мне.
«Стихия?»
— жадно спросил принц.
«Стихия, лед», — подтвердил динамит. «Хорошо. Моим поющим стрелам?»
Лэнду любовно погладил свой лук, лежащий рядом. «Не помешать руны стихии?»
«Моему топору тоже. Но я взял быстрый бег, так что руна стихии твоя», — с некоторым сожалением произнес динамит. «Открывай, скрижаль».
Они неожиданно протянули руки друг к другу, почти касаясь пальцами, и открыли рунные круги, отливающую металлом, заполненную тройным рядом затейливых символов скрижаль динамита, и древесно-зеленую, но тоже пестрящую рунами скрижаль Лэндо. Интерфейсы восходящих совместились, оказавшись в одной точке пространства, с тихим звоном превратившись в подобие горизонтальных песочных часов. Руна стихии, уже поглощенная командиром, потускнела на его круге, но тут же проявилась, ярко сияя на скрижале Лэндо. И я понял, что вижу процесс обмена рунами между восходящими. Значит, их можно принимать и отдавать. Следовательно, при желании я смогу вернуть руны Гая Флоу.
«Если они такие ценные, может, стоит поискать еще?» — предложил я. «Не думаю, что этот хладноцвет тут единственный». «А вот это хорошая мысль», — медленно произнес динамит. «Я хотел завтра поохотиться, добыть парочку дикобразов. Но если твой Юр чует хладноцветы и может собирать с них такие цветочки, лучше будет поискать их».
Молчаливый мохнач рыкнул что-то неразборчивое. Он действительно знал глобиш и прекрасно понимал, о чем мы говорим, но сам предпочитал отмалчиваться или отделываться странным рычанием, которое разбирал лишь командир. За все время я слышал от него лишь пару слов на глобише, произнесенных со странной артикуляцией, но вполне понятных. Лохмач вообще был некой загадкой. Изгой своего народа он присоединился к Фригольду несколько лет назад, встреченный динамитом во время одного из рейдов. Я не знал подробностей, но по скупым недомолвкам понял, что Лохмач изначально был целью задания группы динамита. А наш командир выполнил задачу иначе, получив нового и, надо сказать, очень ценного члена копья.
«Лохмач говорит, что это будет трудно. Они обычно растут в ледяных пещерах и на наружных скальных карнизах», —
внимательно выслушав рычание, перевел динамит.
«Нужно будет спускаться по скалам. И тебе, Сигурд, потому что Юр только тебя признает. Нелегкое дело. Сможешь?»
«Не попробую, не узнаю». На то мы порешили.